Сиха Ребе, беседа Ребе на главу Бешалах, первая беседа, это третья сиха из 11 тома главы Ликут и Сихис на главу Бешалах, окончание трактата Эйрувин, беседа сказана Ребе 20-го Менахема в 1962 года. Ребе приводит то, что на предложение в нашей недельной главе «Ал ейци иш мимкейми бьейма шви», когда в нашей недельной главе говорится о седьмом дне, о субботнем дне, о шабасе, написано в нашей главе «пусть не выйдет никакой человек из его места в день седьмой». Сказали наши мудрецы, и Раши это приводит в своем комментарии на Тору, что имеется в виду, что человек не должен выходить в день седьмой со своего места. Это алпай мама, это 2000 локтей тхум шабас. Объясним, что такое тхум шабас и 2000 локтей. Если город большой, даже много километров, то в шабас можно гулять по городу сколько угодно. Нету запрета гулять в шабас. Однако есть запрет выходить за тхум, то есть выходить за город, идти по ненаселенной местности. Сколько можно выходить за город? Максимум 2000 ама, это 1000 метров, 1 километр. То есть можно выходить за город и идти 1 километр, скажем, по лесу, но не больше. Дальше нельзя. Если человек выходит за тхум шабас, он нарушает запрет не выходить со своего места. Как раз вот это предложение, которое мы сейчас привели. Пусть человек не выходит со своего места, и если он выходит за это место, он уже никуда не может двигаться. Он должен там оставаться, потому что ему там передвигаться нельзя. То есть из этого предложения в нашей недельной главе «пусть не выходит человек из своего места в седьмой день» учат наши мудрецы запрет выходить за тхум, за границу 2000 локтей, 1 километра от города в шабас. И вот в законах о тхумин, об этих границах на шабас, есть спор в Талмуде между Раби Шимоном и мудрецами в трактате Эйрувин в конце 4 главы. И вот это то, что написано в Талмуде, в Мишне. Мишна говорит так. Тот, кто заночевал за пределами тхума, за пределами города, даже если всего лишь только на одну аму больше, на один локоть больше, то есть он больше, чем на 2000 ама, больше, чем на 1 километр, вышел, да, и заночевал там всего лишь, да, на, казалось бы, на один шаг за пределами тхума, за пределами границы. Уже не может идти обратно, он там так должен оставаться. Все. Это говорят мудрецы. Раби Шимон говорит, но даже если это 15 ама, то есть 7,5 метров за тхумом, за границей, он все равно может войти в город. Если больше, чем 15 ама, если больше, чем 7,5 метров, да, он остается там. Но если это еще до 15 метров, может вернуться обратно, потому что он объясняет, что когда делают границы, и так в Израиле в те времена, когда все было по законам Торы, делали границы, где заканчивается тхум шабас, то есть куда за город можно идти, что те, которые делают границы, они делают их не точно, и что человек не ошибся, они немножко делают их ближе к городу, как раз на 15 ама, на 7,5 метров, таким образом у человека, по крайней мере, есть небольшое место для ошибки, и поэтому, если он заночевал до шабаса и за пределами тхума, если это все еще 7,5 метров, хотя это нельзя делать, он как бы за границами города, но так как это все-таки в пределах еще этих 2000 локтей, то он может вернуться, ну а если это больше, чем 15 локтей, 7,5 метров за границами, тогда он же точно за пределами 2000 локтей и вернуться в город уже не может, должен там оставаться до конца шабаса. И то, что здесь нам сказал Раби Шимон, вот эту свою причину, да, что человеку дали такое разрешение, потому что на самом деле, даже если он заночевал еще на несколько метров, до 7,5 метров за тхум, это как бы он заночевал все-таки еще в разрешенной территории, эту идею, это правило, по мнению Раби Шимона, которое он говорит, также сказано в последней Мишне, последняя мишта, мишна всего трактата Ирувин, говорит следующее правило, что Раби Шимон говорит, да, это правило, опять-таки, которое связано с этой мишной, мы сначала зачитаем то, что говорит последняя мишна, потом мы его объясним. Так Раби Шимон говорит, место, в котором разрешили тебе мудрецы, от тебя они разрешили, от твоего они тебе разрешили. Потому что разрешили они не иначе, как только из-за швус. Швус – это запреты мудрецов. То, что запретили мудрецы, а не на самом деле запрет Торы. Окей? Вот такая фраза Мишны. И Талмуд объясняет, что Раби Шимон здесь объясняет на самом деле причину двух законов. Первый, здесь два закона напоминаются. Первое, что то, что разрешили тебе мудрецы, разрешили от тебя. Это имеется в виду вот наш закон. То, что он заночевал за пределами границы, и вроде бы он видит, что это за пределами границы, тем не менее еще 7,5 метров за пределами границы он может вернуться. То, что мудрецы разрешили ему это делать, это потому что они разрешили от тебя. Это твое, это 7,5 метров, они твои. В принципе, это еще в пределах разрешенного для тебя. Поэтому ты можешь вернуться обратно. Второй закон, который он намекает словами, что разрешили тебе из-за швуса, что разрешили тебе из-за постановления мудрецов, это речь идет о другом законе, который приводится тоже в конце трактата Эрувин. Следующий закон. Говорит Мишна так, что да, можно завязывать струну в храме, но не в стране. Но если делает это изначально, то и тут нельзя. О чем идет речь? Значит, у нас есть запрет в субботу делать узлы. Делать постоянные узлы. И вот вопрос, если развязалась струна на музыкальном инструменте, можно ее завязать или нет? Значит, ответ следующий, что в принципе, если этот узел будет не постоянный, если это узел постоянный, который завязывается раз и навсегда, тогда это будет по закону Торы запрещено. Но если это узел не постоянный, тогда, в принципе, по закону Торы это разрешено, но мудрецы все равно запретили. Мудрецы запретили делать узлы, даже не постоянные, потому что, может быть, это придет из этого человека сделать узел постоянный. Это то, что называется швус, постановление мудрецов на шаббас, отдаление от нарушения. Теперь, в храме нету швуса. В храме, если нужно, развязалась струна, ее нужно завязать обратно, это можно, потому что в храме мудрецы разрешили, опять-таки получается, как бы разрешили то, что они сами запретили, разрешили твое, это не то, что они запретили, разрешили запрещение Торы. Поэтому в храме можно будет завязать струну, но не в храме это все равно будет нельзя, потому что это не храм, и там есть постановление мудрецов. А если это он хочет делать новый инструмент, то, конечно, новый инструмент нельзя будет завязывать ни тут, ни там, потому что это уже будет вообще делание нового инструмента, это вообще запрещено, это будет запрет Торы. Теперь, об этом законе есть тоже спор Раби Шимона. И объясняет Раби Шимон, да, что то, что написано, что разрешили тебе завязывать струну в Шаббас, приводится это в Талмуде, следующая фраза, что, да говорит Раби Шимон, что то, что разрешили имеется в виду не узел, а именно бантик. Надо завязать струну бантиком, потому что бантик, в принципе, вообще не запрещен. Теперь, тем не менее, вне храма это будет запрещено, потому что все-таки это как ты исправляешь инструмент, который сломался в шаббас, это запретили мудрецы. Но в храме это разрешили, потому что это вообще это вот наподобие того, как разрешили тебе возвращаться, когда ты заночевал за несколько метров, но еще до 7,5 метров за пределами города, вот то же самое, это тебе разрешили, это твое тебе разрешили, которое на самом деле разрешено. То же самое здесь, с этим бантиком, они разрешили тебе твое, то, что на самом деле и так разрешено. И в этом связь этих двух аспектов, двух этих миштайот, этих законов, который приводится вместе в этом изречении Раби Шимона, да, то, что Раби Шимон тебе говорит, что разрешили тебе, от тебя разрешили, потому что и то, и другое, оно как бы от тебя. Это то, что и так, и вообще-то говоря, разрешено. И завязывать бантиком разрешено, и выходить все-таки до предела 2000 ам, это разрешено. То, что это оказалось в запретной зоне, как бантик, так и когда-то за несколько метров до ограничений за город, это просто потому, что мудрецы как бы тебя пытались отдалить от преступления, но, в принципе, ты еще все еще внутри разрешенной зоны, поэтому как бы причины разрешений в случае завязывания струны бантиком и в случае возвращения, когда ты начинал за несколько метров за отмеченной линией тхума, это одна и та же причина. То есть, что я документирую Раши, что подчеркивает именно Раби Шимон, что это не то, что как мы изначально могли подумать, что в храме разрешили завязывать именно узел, это был бы совсем разный закон. Он говорит, нет, что разрешили, разрешили именно бантик, что бантик это вообще изначально как твое. И на это Рэбе спрашивает вопрос, что на первый взгляд совершенно непонятно, по мнению Раши, все-таки в чем связь между этими двумя вещами? Зачем Раби Шимон должен вообще это приводить? Что из-за того, что как... Понятно, что будет разрешено только такая вещь, как возвращаться, когда ты на самом деле еще в пределе 2000 ама, потому что ты никакого запрета не приступил. И также понятно, что разрешено будет делать в храме бантик. Но никто из этого не подумает, из того, что разрешили возвращаться даже за пределами отметки, но пока что ты еще в пределах 2000 метров, что не есть разрешение, это не есть кул, это не есть послабление, это есть просто закон. Это не то, что мы послабили какой-то закон, мы сказали, окей, вернись, потому что то, что отмечено, это вообще отмечено вообще больше, чем требует закон, это не закон вообще. То же самое с бантиком, то, что разрешили с бантиком, это не потому, что это послабление, это то же самое, это как бы даже... То, что было запрещено вне храма бантик завязывать, это больше, чем то, что требует закон. И нужно это все понять, почему связываются эти вещи вместе, и по объяснению, как та же комментария Тойсвейс, который объясняет то, что Раш имеет в виду, что Раби Шимон говорит, что та же самая причина, которая обязывает послабить, это то, что обязывает как бы устрожить здесь. На первый взгляд непонятно, что это все не до конца вставляется в то, что мы привели в этой последней мишне, в которой Раби Шимон сказал, что место, что разрешили тебе мудрецы, а тебя дали тебе, что разрешили не иначе, как только из-за Швуса. На самом деле, из-за вот этого постановления мудрецов, на первый взгляд эта фраза, она не звучит гладко. И также Рэбе говорит, нужно понять связь этой последней мишны с тем, что говорилось до того. До того говорилось о законе, о шерец, то есть о букашке, которая была найдена в храме. Мы еще дальше приведем, о чем там был закон. Просто нужно понять связь этих вещей, на первый взгляд, это разные законы. И вот для того, чтобы все это сказанное до сих пор понять более подробно, Рэбе продолжает во втором пункте своей беседы. Для того, чтобы все это понять более подробно, Рэбе приводит в пункте 2b своей беседы. Приводится у наших мудрецов, что мицва это обязанность, это хорошая, правильная вещь. Лахзер – это искать, находить способы, как в городах устанавливать Ирувий Хацейрейс и Шитуфий Мувойс. Ирувий Хацейрейс и Шитуфий Мувойс – это имеется в виду, чтобы люди могли носить из дома в дом, из двора во двор. Для этого делают тоже обряд, который называется Эйрув Хацейрейс, потому что, в принципе, хотя из двора во двор не проносится ничего по общественному владению, что разрешено в Шаббас, тем не менее, по-простому мудрецы это тоже запретили, и для того, чтобы можно было переносить во дворе, хотя двор все еще частное владение, окруженное забором, но если он принадлежит нескольким людям или несколько дворов соединены вместе, чтобы переносить из одного в другой, для этого нужно делать эйруф хацерис, берется какой-то вид еды, который принадлежит одновременно всем, и тогда считается, что как бы этот двор уже принадлежит не нескольким людям, а всем, потому что у всех есть одна еда, и тогда они могут переносить. Так вот такие вещи написано, что это мицва делать. Почему? Потому что тогда человек сможет переносить еду, и гулять со двора во двор и получать удовольствие от Шаббаса. И на Шаббас сказано в Кросово Шаббаса инок, что ты будешь получать в Шаббас удовольствие. Это митцва получать в Шаббас удовольствие. Поэтому все возможные разрешенные вещи, которые можно сделать для того, чтобы получать в Шаббас удовольствие, сказали наши мудрецы, это правильно и хорошо сделать, и это митцва сделать. То же самое в нашем случае. Из-за удовольствия в Шаббас, конечно же, тот, кто находится внутри тхума, да, города, он может прийти обратно в город. Если его заставить находиться в том месте, где он заночевал по ошибке вне города, то у него будет весь ойнек Шаббас, все удовольствие от Шаббаса испорчено. Весь Шаббас пропадет, он должен будет целые сутки находиться на одном месте. Если он таки заночевал действительно за 2000 локтей, за километром, за город, тут ничего не поделаешь. Это запрещено, и он там даже без удовольствия от Шаббаса находится. Но если он заночевал вне отметки, но так как это вне отметки, это, конечно, плохо, это неправильно, но это все равно внутри еще 2000 метров. Поэтому мы говорим, конечно же, пусть он вернется, потому что если его оставлять там, то это будет нарушение удовольствия в Шаббас. И в данном случае, так как он все-таки заночевал еще в пределах 2000 локтей, нету причины забирать от него удовольствие в Шаббас, пусть вернется. И это то, что говорит Раби Шимон Яконес, что он именно войдет в город. Это не просто, что он может войти, он обязан войти. То есть, с одной стороны, у него есть как бы проблема, что он все-таки заночевал за пределами города отмеченными. Это не за пределами 2000 локтей запрещенных, но это за пределами города, то, как оно отмечено мудрецами. И поэтому, в принципе, он не может заходить. Но, с другой стороны, у него есть, да, обязанность получать ойнок удовольствие в Шаббас. Для того, чтобы получать удовольствие в Шаббас, он обязан войти в город, потому что только в городе у него будет нормальное удовольствие. Поэтому он говорит именно Яконес, да, войдет. И если так, Рэбе говорит еще следующую вещь, что можно объяснить то, что известно, что по мнению Раби Шимона есть вообще общая идея, что количество важнее, чем качество. Есть разные мнения об этом, да? Есть мнение, что именно качество важнее, чем количество, но есть мнение, что количество важнее, чем качество. Об этом наши мудрецы спорят. И вот по мнению именно Раби Шимона, его мнение, что рибуй хакамус, количество, оно важнее и более важно, чем качество. И это то, что он говорит, да? Потому что на самом деле что же получается? С одной стороны, он, если он остается там, вне города, то он нарушает то есть, когда он остается там, вне города весь Шаббас, он постоянно нарушает очень много обязанностей Шаббаса. Он не делает ойнек Шаббаса, это очень много. Когда он зайдет, он нарушит только одну вещь, он нарушит то, что мудрецы сделали и постановили ограничения в Шаббаса. Так что хуже? Хуже сделать один запрет, который важный и большой, пересечь границу, или хуже сделать очень много запрет, один запрет, но очень большой и долгий, оставаться весь Шаббас вне города. И это то, что он говорит, что оставаться вне города хуже, поэтому он обязан именно войти обратно и сделать более запрет, который по качеству может быть более большой, но по сути он все-таки не такой важный, потому что количество запрета – это тяжелее, чем качество запрета. Он везде говорит, что количество важнее, чем качество. То есть, если есть два запрета, то количество запрета всегда важнее, чем качество запрета. И поэтому он говорит, пусть он именно зайдет внутрь города. И Рэбе продолжает в третьем пункте, основываясь на вот этом правиле, который мы сказали, что по мнению Рэбе Шимона, количество всегда важнее, чем качество. Если есть два запрета, один качественный, другой количественный, то лучше приступить на качественный запрет, потому что это не такой большой запрет, как приступить на количественный запрет. То же самое будет понятно в случае с узлом или бантиком на струне. Сделать узел, завязать струну узлом, привязать ее обратно узлом – это серьезный запрет. Но это один раз. Бантик – вроде бы можно, не такой серьезный запрет. Почему он такой не такой серьезный? Потому что бантик развязывается. С другой стороны, завязав бантиком, он будет постоянно развязываться. Эта струна опять развяжется и опять развяжется. Ему придется завязывать ее много раз. Получается у него выбор. Сделать один запрет более качественный, тяжелый, завязать узел. Или сделать более легкий запрет, завязать бантиком, но приступить его много раз. И так как, по мнению Раби Шимона, количество важнее, чем качество, то он говорит, конечно же, мы не можем приступать даже более маленький запрет, но много раз. Лучше уж мы приступим более серьезный, лучше мы сделаем, что поэтому это было бы больше мистабер, это было, имело бы намного больший смысл, по мнению Раби Шимона, именно разрешить узел. Да, потому что узел – это более качественный запрет, но мы говорили, что еще раз мы говорим, что количество важнее, чем качество. Поэтому, конечно же, Раби Шимон не должен разрешить завязывать бантик, потому что это будет много-много запретов. И лучше он разрешит, по своему мнению, завязывать именно узел. Но в итоге это то, что говорит Раби Шимон, это не так. Теперь становится понятна его фраза. Он говорит, нет, так бы я предположил бы из того закона, который я сказал про то, что человек, который заночевал за пределами города, пусть лучше войдет, если это до 7,5 метров, я бы из этого закона мог бы вывести вот закон, что так же лучше завязывать, чем делать бантик, но он говорит нет. Потому что там, в этом случае, в том случае, когда речь шла о входе в город, там вообще не было никакого запрета. А здесь был запрет мудрецов, здесь есть швуз. Здесь, когда речь идет о завязывание, это не то же самое, что бантик. Это два разных запрета. Бантик вообще не запрещен, а в завязывании есть запрет швус, есть запрет преступления мудрецов делать непостоянные узлы. И вот поэтому, чтобы ты так не подумал, что из одного закона можно выучить другой, поэтому, он говорит, из-за швуса, что не разрешили мудрецы, не иначе, как только из-за швуса, из-за запрета мудрецов, поэтому, конечно же, в случае с порванной струной, нужно будет именно ее завязать бантиком, хотя это и множество раз будет нарушаться запрет, тем не менее, это намного лучше, чем делать прямой запрет мудрецов, делать узел. И тогда становится понятным, это мишна, которую мы сказали в конце трактата Эйрвин, что Раби Шимон говорит, еще раз ее прочитаем, теперь уже понятным образом, что Раби Шимон говорит, место, где разрешили тебе мудрецы, из твоего они тебе разрешили. Да, из твоего, это имеется в виду именно входить, когда ты заночевал за границей отмеченной, но все еще в пределах 2000 локтей. И про второй закон, про бантик, он говорит, что в случае бантика нужно делать именно бантик, потому что ты мог бы подумать, да, так мы сейчас понимаем эту фразу, ты мог бы подумать, что лучше там тоже сделать именно узел, по той же самой причине, что и с границей Шаббаса, но нет, там все разрешение это из-за постановление мудрецов, из-за того, что в бантике нету постановления мудрецов, а в узле есть запрет мудрецов, поэтому, конечно же, там будет другой случай, там тебе разрешили из-за швуса, из-за отсутствия постановления мудрецов в бантике, поэтому в случае с струной ты будешь делать именно бантик, а не что-то, а не узел. И доказательство на эту идею можно привести из того, что пишет Алтеребе в Шулхан Арухе про законы больного Шаббас. Алтеребе пишет так. Если был больной, у которого есть опасность, да, и тогда для него можно, понятно, делать все в Шаббас. И такому больному нужно мясо. Тогда можно ему шхитовать, да, животное. Нет проблем, можно ему шхитовать. И мы не говорим, давайте кормить его некошерного, некошерное, которое уже готово. Потому что вроде бы некошерное – это только простой запрет, а нарушать Шаббас – это более серьезный запрет. Да? То есть, казалось бы, у нас два выбора. Да? Он больной, ему нужно мясо, можно зашхитовать ему мясо, зашхитовать ему, но это мы нарушаем Шаббас, это серьезный запрет. Можно сказать так, если он больной, так и так надо его давать ему что-то, зачем шхитовать? Давайте ему дадим некошерное, уже зашхитованное. Казалось бы, кушать некошерное – это меньший запрет, чем резать кошерное. Мы говорим, нет, тем не менее, это не так. Мы, да, делаем ему шхиту, хотя это вроде бы полный запрет. Почему? Алтарь объясняет, что когда он кушает некошерное, он нарушает очень много запретов. Каждый кизайс, каждый Каждый кусочек мяса величиной, размером с маслину, вот сколько он скушает, 20 маслин, 20 кизайцев, он сделает 20 запретов. Это очень много запретов, не таких больших, но очень много. Когда делается шхита, он делает всего лишь один запрет, зашхитовали и все. Получается, что мы видим, что количество намного важнее, чем качество. И мы говорим, пусть он не делает множество в большом количестве малых запретов, и пусть он лучше сделает один, но серьезный запрет, но один. Получается, что количество важнее, чем качество, поэтому много запретов маленьких – это хуже, чем один запрет, но серьезный. Дальше продолжает Алтеребе. Однако, если ему нужно разогреть вино, вот такой он больной, что ему для выздоровления нужно горячее вино, теплое вино. Тогда пусть еврей наполнит это вино, но приготовит не еврей. Потому что то, что не еврей дотрагивается до вина, это будет только запрет мудрецов. И в данном случае, да, it's okay, это нормально приступить на запрет мудрецов. То есть это не то же самое. То есть именно подобные запреты, как запрет Торы, когда есть два одинаковых запрета, тогда количество важнее, чем качество. Если же запреты разные совершенно, как в данном случае вино, до которого дотрагивается не еврей, запрет мудрецов, тогда в таком случае, когда запреты разные, тогда качество важнее, чем количество. То есть именно это то, что сказал Раби Шимон. В случае двух одинаковых запретов количество важнее, чем качество. Если же запреты разные, то, конечно же, в разных запретах, таких как узел или бантик, или как некошерное вино, там, конечно же, серьезные запреты имеют всю разницу, и если это один мудрецов запрет другой Торы, то мы, конечно же, пойдем за запретом мудрецов, потому что сделаем запрет мудрецов, потому что в данном случае между разным уровнем из разных областей запретов, там все-таки качество важнее, чем количество. Когда оба запрета Торы или оба запрета мудрецов, когда равные запреты с одной области, там количество важнее, чем качество. То есть мы доказали из Алтеребе то, что сказали про Раби Шимона, что в случае одной области запретов количество важнее, серьезнее, чем качество, в случае разных областей запретов качество важнее, чем количество. И продолжает Ребе в четвертом пункте своей беседы, что по всему вышесказанному становится понятна также причина того, что сказано вот это изречение Раби Шимона про эти два закона, что это поставлено в конце трактата Эйрувин, в конце Мишны, и что это также сказано после Мишны о Шереце, о Букашке, о пресмыкающемся, который был найден в храме. То есть становится связь понятна с предыдущей мишной про шерец. Предыдущая мишна, она говорит так, что шерец, то есть букашка или какое-то пресмыкающееся мертвое, которое было найдено в храме, его нужно из храма вынести, потому что это нечистота, это тума. Вопрос, как ее выносить? Раби Йохан бен Брук говорит, ее можно вынести и прямо коин ее выносит прямо руками. Это быстрее, чтобы не оставлять ее в храме. То есть проблема, хотя коин тоже затумится, его одежда затумится, то есть будет вроде бы больше тумы, но так, как самое главное, что она не будет долго находиться в храме, ее вынесут быстрее даже руками. Раби Игуда говорит, но ее можно выносить только клещами из дерева, что тогда коин не затумится. Но понятно, это долгая история. Это будет долго, получается, что храм будет долго в храме. То есть, тот же самый спор. Теперь понятно, почему оба этих спора, оба этих идеи закона приводятся в одной и той же мишне. Потому что в них одна и та же идея. Потому что в случае с пресмыкающимся мертвым в храме, это та же самая идея, что тот, кто считает, что ее нужно вынести быстрее, даже руками, он считает, что самое главное, это проблема, что оно там находится долго, то есть временное количество, то есть что количество, оно важнее, поэтому качественно руками, конечно, плохо взять, но, по крайней мере, количественно это не будет долго, поэтому пусть вынесет. Второе мнение говорит, нет, даже если он там будет долго, но руками, это же качественный запрет, серьезный, поэтому руками пусть не выносит, а только пока он найдет, даже если долгое время будет искать клещи из дерева, пусть тоже все равно их найдет, потому что все-таки качество важнее. То есть, по мнению, вынеси сразу, даже рукой, это мнение говорит, что количество, что качество важнее, что количество важнее, и поэтому именно количество важнее, да, что пребывание пресмыкающегося в храме – это количество, долгое время количество, поэтому вынеси его сразу как угодно. Это как Раби Шимон считает, как Алтеребе привел в Шулхан Орухе. А второе мнение, которое говорит, нет, вынеси его только клещами, он говорит, что именно качество важнее, и поэтому даже если он там пребывает долго, и час, и два, пока ты не найдешь то, что ты должен найти, клещи деревянные, все равно вынеси его именно таким образом. И поэтому и закон про Шереца, и закон про Тхум Шаббас, и закон про, про струну приводятся вместе, потому что в них во всех одна и та же идея. Что важнее, количество или качество? По мнению Раби Шимона, именно важнее количество, это более серьезный запрет, и мы всегда лучше приступим более серьезный запрет, но качественный, но один раз, чем долго и много приступать более маленькие запреты, но по количеству их будет больше. Ребе продолжает и говорит в пункте 5, какое мы можем выучить из этого урок на внутреннем уровне. Как на уровне Хасидуса, на уровне внутреннем смысла Торы, внутреннего смысла Торы мы понимаем эти споры Раби Шимона и мудрецов. Ребе говорит так. Объясняется в нескольких местах, что запрет выносить из владения в другое владение в Шаббас – это главный из всех 39 видов работ. Да, из всех 39 видов работ именно, казалось бы, вот этот запрет, который даже не все иногда понимают его причину, вот именно он – выносить что-то из частного владения в общественное или, наоборот, вносить из общественное в частное, то, что в Шаббас абсолютно запрещено, это главный и наиболее фундаментальный, основной из всех запретов 39 видов работ, запрещенных в Шаббас. Почему? Написано в Медраше следующая история, что один мин, один апикорес, отрицатель Торы, спросил Раби Акивы. Он сказал так, Раби Акива, если по твоим словам это правда, что Всевышний сам уважает Шаббас, пусть Всевышний не посылает в Шаббас дожди, ветра, пусть не растет трава, да, Шаббас, если сам Всевышний уважает и отдыхает в Шаббас, то пусть весь мир остановится, трава не растет, пусть ветер не дует, пусть дождь не идет, и мы видим, такого не происходит. Это вопрос Раби Акиве. Ответил ему Раби Акива. Ответил ему Раби Акива. Это, говорит, весь мир принадлежит Всевышнему. Это как человек вносит и выносит внутри собственного дома. Это на улицу из дома не может выносить, это из дома на улицу не может выносить, но в доме он может, так же и Всевышний, все его, поэтому он дует своими ветрами внутри своего мира, и это он может, как человек внутри своего дома может тоже переносить вещи. Это ответил Раби Акива. На первый взгляд непонятный ответ. В ответе Раби Акивы только отвечается на вопрос выноса и вноса. Но ведь остальные-то работы не зависят от частного или общественного владения. Их нельзя дом делать у себя дома тоже. Да? То есть про ветра можно сказать, окей, ладно, он дует внутри своего мира, но трава-то растет. Траву растить нельзя у себя дома тоже. То есть другие работы нельзя делать и в частном, и в общественном владении. Там не важно про остальные работы, в каких владениях ты это делаешь, только про работу выноса и вноса, про нее есть разница в общественном или частном владении. Как же Раби Акива так ответил? Вопрос Ребе. Так Ребе отвечает. Мы должны сказать из-за этого, что работа по вносу и выносу, она является наиболее основной и фундаментальной работой во всех работах Шаббаса. Она, именно эта работа вноса и выноса, является фундаментом и корнем всех остальных работ, из которых проистекают и ответвляются все остальные работы Шаббаса. Все порождения, все отцы работ, все постановления даже мудрецов, все берется от этой работы вноса и выноса в Шаббас. Поэтому, это, так как это является основной фундаментальной работой, так как для Всевышнего нету разницы, во всем мире все есть только Его, нету идеи у Него вноса или выноса из владения во владение, потому что все Его, получается, что весь фундамент какого-либо запрета на любую работу для него не существует. Потому что все остальные работы, даже те, кто да, запрещены у людей в их частном владении или в общественном владении, они все равно все вытекают из вноса и выноса. И так как у Всевышнего нету вообще вноса и выноса, у него нету фундамента запрещенных работ. И поэтому ему все можно. Поэтому могут расти деревья и дуть ветра. И этим также можно объяснить причину того, что весь трактат Шаббаса начинается именно этой работой по вносу и выносу. Как известно, начало всегда очень важное. Да, почему весь трактат, большой трактат о всех законах Шаббаса, начинается именно с работы о вносе и выносе из частного и общественного владения, теперь становится понятно, потому что это и есть фундамент и основа всех работ. Что, казалось бы, мы могли бы сказать, почему бы Раби Игуда Носи, составитель Мишны, не сказал в начале трактата Шаббас все работы, просто не перечислил все работы. Он это не делает. Он начинает весь трактат Шаббас именно с работы вноса и выноса. Теперь становится понятным, потому что это фундаментальная работа. Окей, вопрос почему? Теперь Раби объясняет, почему это так. Мы поняли, что это так, это точно так. Из-за этого, это понятно из того, что Раби Акива ответил, что это фундаментальная работа. Теперь, почему это так? Почему именно эта работа, внос и вынос, это, да, фундаментальная работа? А дело тут вот в чем. Что идея Шаббаса, это Шаббас Лагавая. Это праздник для Всевышнего. И в этом разница Шаббаса и Йомтова. Что Йомтов, он половина для Ашема, половина для вас. Так говорят наши мудрецы. Йомтов половину для Всевышнего, половину для тебя, сам получаю удовольствие в Йомтов. Шаббас полностью для Ашема, все для Ашема. То есть идея отдыха в Шаббас, мицва субботы, мицва швиса в Шаббас, это для того, чтобы установить внутри наших душ веру в обновление всего мира Творцом, что Он благословленный сотворил мир в 6 дней творения, и в 7-й день Он отдыхал, и поэтому так же и сейчас. Он сотворяет весь мир постоянно, что-то из ничего, в 6 дней творения. И в Шаббас он отдыхает от 10 речений, и притяжение энергии в Шаббас, оно из аспекта мысли, как в Шаббас Брейшис, то есть в 6 дней сотворения мира, в 6 дней недели мир сотворяется из речи Всевышнего, а в Шаббас мир сотворяется из мысли Всевышнего. И поэтому Он Всевышний является единственным правителем всего мира, потому что Он Творец мира каждую секунду, и в Шаббас тоже, и в 6 дней, и в Шаббас. И Он весь мир под Его властью и под Его абсолютным управлением. В этом идея нашего Шаббаса, то есть день полностью для Всевышнего, день, когда мы вспоминаем, что абсолютно все от Творца, весь мир от Творца, каждая секунда от Творца, творение всего от Творца, вот это Шаббас, поэтому Он полностью для Ашема. Другими словами, хотя сотворение мира было таким образом, то есть другими словами, что хотя сотворение мира, а мир происходит от слова «хелем вегестер» – сокрытие, так сотворение мира было таким образом, что в этом мире скрытия божественности есть возможность ошибиться и подумать, не дай Бог, что мир – идет по своим законам без Всевышнего, не дай Бог. Нету хозяина этого мира. Что, не дай Бог, в этом мире есть два владения, не дай Бог. Одно владение – владение добра и святости, а другое владение – владение зла и нечистоты. И это, конечно же, ошибка так подумать. И вот тогда, когда мы выполняем мицву отдыха в Шаббас, устанавливается через это, через Шаббас, вера и знание по-настоящему, что весь мир по-настоящему есть только одним владением. Рушус Аяхид – владение единого Творца. Одного хозяина, нету двух владений, ниоткуда в куда переносить. И если так понятно, что когда человек, не дай бог, нарушает Шаббас и делает какую-то работу в Шаббас, первое, это забирает эту веру в единство Творца, в то, что в этом мире есть только один хозяин, одно владение. Второе, когда нарушается Шаббас, происходит, к сожалению, превозмогание, скрытие в этом мире и возможность превозмогания подумать, что таки да, есть два владения в этом мире. То есть выводится, что называется, что-то из общественного, из единственного владения во множественность. Получается, что главный аспект всех 39 видов работ – это не выносить. Все в одном владении. Не дай Бог вынести что-то из владения единственности Творца и подумать, что есть какое-то другое владение, владение какой-то множественности. Поэтому именно эта работа, работа по выносу, есть самое главное – не выносить все только в единственном владении Творца. И это то, что отвечает Раби Акива, этому апикорусу, этому отрицателю, что весь мир, он полностью его, Всевышнего, что так, как относительно Всевышнего, нету никакого сокрытия, все есть, как оно есть на самом деле, что все аспекты этого мира, также то, что нам видится здесь как зло, это на самом деле все только принадлежит единственному владению. И в конце концов, также и внизу придет то время, наступит та эпоха, когда раскроется истина, в будущем при приходе Машиаха, что будет видно, как есть только единственность Творца. Как и говорит Медраш, что в будущем будет человек идти, если он захочет собрать финик в Шаббас, то финик закричит и говорит: «Не трогай Шаббас!» То есть, что также сам мир в будущем будет ощущать и сам свидетельствовать, что в этом мире есть только единый Творец. Поэтому нету у него, у Всевышнего, вообще идеи главной работы, вынос чего-то из общественного, из частного владения в общественное, потому что все его, все только Всевышнего. А если так, нету, как результат того, что нету основы, нету и того, что выходит из этой основы, нету ответвления, нету других работ в Шаббас. Поэтому у Всевышнего, да, нету этой идеи вообще. Это то, что отвечает Раби Акива. Поэтому трава растет, ветер дует и так далее. И продолжает Ребе в седьмом пункте своей беседы. Что все аспекты творения, они делятся на три части, общие три части, которые и намекаются в трех видах различных владений, которые есть в законах Шаббаса. Первое – святость, кдуша. Что работа в этих вещах, связанных со святостью, это делать добро. Это все рушус аяхид, частное владение. Частное владение Всевышнего и намекается частным владением Шаббаса. Второе. Аспекты зла в этом мире, вещи запрещенные, что работа в них – это отворачиваться от зла, отодвигать их. Это Шаббас намекается владением множества. Рашут Араби – владение многих, показывающее на владение множества, то, что отрицает единственность Творца, не дай Бог. И третье. Вещи не запрещенные, но и не мицва. Серединная ступень, которая промежуточная между мицвой и запретом. Работа в них, она двумя путями. Делать их для святости, то, что называется кадейш ацмехо бы мутралхо, освяти себя в том, что тебе разрешено. И второе, поднять и сделать из них святость, чтобы все твои дела были во имя небес, и чтобы всеми твоими путями ты служил Всевышнему. И в законах Шаббаса, во владениях Шаббаса, это хацер, это как раз вот тот двор, в котором есть множество людей, которые выходят в этот двор, Это вроде бы не общественное владение, но это еще и не частное. Это вот то, что мудрецы сказали, там, где нужно сделать Эрух Хацерис, там, где нужно сделать Ируф, чтобы можно было туда выносить. И через то, что делается вот этот Эрух Хацерис, через это такой двор становится полностью частным владением, владением единственного. И из этого понятно, что Иру и Тхумин делать Эруф, их идея на духовном уровне, она одна. Это увеличить владение еврея, то есть увеличить владение святости, что оно вроде бы как ограничено, и посредством работы можно его увеличить и расширить. И если так, можно соединить два аспекта, общих два аспекта в словах Раби Шимона. Первое, что он говорит, место, которым разрешили мудрецы, и от тебя они дали тебе твое разрешение, как мы говорили раньше. Да? И второе, что разрешили тебе из-за швуса, из-за отсутствия запрета мудрецов. Что фундамент этого, как мы сказали, это идея вынести из владения во владение. И в одном и том же аспекте эти две вещи соединяются. В особенности, что есть общее между Тхумин Шабаса и запретами мудрецов, что это выражается, как мы объяснили раньше, в аспекте количества и качества, что разница была следующая, что в Тхумин в границах есть три мнения. Первое, что даже и 2000 локтей, за которые нельзя выходить, это и есть закон Торы. Второе, что закон Торы на самом деле это 12 миль, а 2000 локтей постановили мудрецы. И третье, что полностью весь запрет Тхумин, ограничений за выход за город, это только запрет мудрецов. И те же самые три мнения есть относительно швус, относительно тех вещей, которые запретили мудрецы про другие виды работ. Первое, что все аспекты швус, они на самом деле есть запрет Торы, что Тора сказала тишбейс, то есть сделай охрану для заповедей, сделай ограду для заповедей, мудрецы те, кто установили эти ограды, но все-таки это закон Торы. Второе, что есть такие швус, которые дорайса, которые законы Торы, а есть те, которые полностью установлены мудрецами. И третье мнение, что все аспекты запретов мудрецов Шаббаса, они только запреты мудрецов, они не являются историями. И, говорит Рэбе в седьмом пункте, что на самом деле все-таки есть огромная разница между запретами Тхумин и запретами остальных запретов работы в Шаббас. До такой степени, что они вообще даже противоположны. Что запрет работы в Шаббас, их идея, что когда делается, не дай Бог, работа в Шаббас, этим человек Михалел оскверняет Шаббас, то есть он делает от слова халал пустое место, где Шаббаса нету. Не дай Бог, нарушая Шаббас, он как бы делает, чтобы там Шаббаса не было. И мисхалелес упраздняется к душа, будничный становится святый Шаббаса, опустошается святый Шаббаса. То есть, что посредством работы в Шаббас человек выносит в Шаббас, если не дай Бог он делает запрещенную работу в Шаббас, человек вносит нежелательную вещь, вносит пустоту, клипу, нечистоту в Шаббас. Это что касается работы в Шаббас. Да? Внести в Шаббас нежелательную вещь. Плохо, но внесли в Шаббас нежелательную вещь. Это запрет работы в Шаббас. Запрет выхода за пределы, это не то, что он выносит в Шаббас какую-то постороннюю несубботнюю вещь, а наоборот, он выводит Шаббас вместо клипы, выводит Шаббас в нечистоту. То есть это две противоположные вещи, два противоположных вектора движения нарушения Шаббаса. Запрещенная работа в Шаббас, вынести внутрь Шаббаса что-то запрещенное, выйти за пределы тхумин, за пределы ограничений запрещенных в Шаббас, это вынести Шаббас за пределы святости куда-то еще. И каждый еврей, даже простой еврей, даже тот, кто не знает Тору, В любом еврее одинаково, неважно, знает он Тору или нет, светит свет святости Шаббаса. Когда он выходит, не дай Бог, за пределы святости, он выносит с собой также и святость Шаббаса в нечистое место. И Ребе в скобках добавляет, что не нужно уподоблять эту идею, это другой идеей, то, что мы добавляем время до Шаббаса и после Шаббаса по времени. Потому что там, в добавлении времени до и после Шаббаса, Тора приказала добавить время от будничного к обычному времени. И это мы делаем, этим мы увеличиваем Шаббас. Это не то, что выносит Шаббас куда-то еще в будни. Это сама Тора так сказала, это делается Шаббас, наоборот, забирает от буднего. Когда мы выходим за Шаббас куда-то еще, так как это куда-то еще, это где-то еще, это место находится за пределами тхума, границы святости, это место клипы, запрещено туда приносить Шаббас. По времени наоборот, мы должны добавить Шаббас, мы должны сделать Шаббас больше, привнести Шаббас в будничное время. Это Тора нам сказала, там убирается клипа и остается чистая святость Шаббаса. Выходя за пределы по границам Шаббаса, в пространстве мы выносим Шаббас, не дай Бог, в клипу, в нечистоту. И если так, из этого понятно, что запрет выноса в общественные владения в Шаббас или выход за 2000 локтей, он, этот запрет, когда человек вышел туда, он продолжается там все время. То есть если человек туда вышел, это не то, что он сделал один раз, а он постоянно находится в месте, которое вне святости Шаббаса. И это то, что говорит Тойсвес, что Раби Шимон говорит, пусть он войдет обратно. Что если только у него есть какая-то возможность, да, если он по-настоящему за пределы 2000 локтей не вышел, то обязательно пусть он войдет обратно, чтобы не оставался весь Шаббас в месте нечистоты. И продолжает Ребе в 8-м пункте своей беседы. Предпоследний 8-й пункт, всего 9 пунктов. Что во всем вышесказанном становится понятно, как все аспекты, все законы, аспекты Торы, конечно же, из этого есть конкретный урок, также в работе человека Творцу всегда, каждый день. Что же мы учим для нашей ежедневной жизни из этих законов, которые мы сегодня обсуждали? Учим мы следующее, что главное существование еврея – это его божественная душа. Главное, что есть еврей, это его есть божественная душа. Что он, еврей, его божественная душа является кусочком Бога сверху. Поэтому точно так же, как Всевышний, сам по себе он бесконечно более возвышен и высок, до без конца, чем сотворение миров. Миры для него это огромное принижение, он бесконечно выше, чем миры. Так что 10 речений, через которые Всевышний творит мир, они называются для Творца как слова какие-то простые и низкие, да, очень низкие проявления. Для нас сотворение мира, для него это на самом деле огромная отдаленность от его сути и сущности. Он бесконечно выше, чем сотворение мира. Также на самом деле каждый еврей. Каждый еврей сам по себе, он выше, чем все аспекты этого мира. Это суть еврея. Но что? Тора, да, приказывает 6 дней работы и делай свою работу. То есть, да, еврей должен работать так, Тора ему приказала, хотя сам он по сути бесконечно выше работы. 6 дней работы. И в этом человек, еврей, уподоблен Творцу. Так же, как Всевышний Благословленный, он сжал себя, чтобы сотворить миры, спустился вниз для творения миров. Так же и еврей, который подобен, да, Адам, Лыгавдиль, подобен высшему Творцу, он сотворен таким же образом, чтобы сжать себя и заниматься аспектами этого мира. 6 дней творения. Из этого понятно, что занятие еврея в аспектах этого мира – это огромное принижение. Но суть еврея – это Шаббас. Вот где еврей есть по-настоящему – это Шаббас. Когда человек уходит и отдыхает от ежедневных работ 6 дней, там есть его суть, там он тот, кто он есть на самом деле. И тогда получается, что два закона Шаббаса – запрет делания работы в Шаббас и закон в запрета выноса за владение, выходить за тхум, выходить за границу Шаббаса, есть в этих двух запретах общий урок в поведении человека каждый день, каждый даже из шести дней творения. Потому что суть еврея, как мы сказали, это в Шаббас всегда. Даже в шесть дней творения, когда он должен по приказу Тора опуститься в шесть дней работы, и все равно его суть это Шаббас. Запрет делания работы в Шаббас, да, в аспекте каждого человека каждый день, это запрет вносить внешние вещи внутри свой внутренний мир, свой интеллект, свои эмоции. То есть так же, как в Шаббас нельзя делать работу, нельзя вносить в круг Шаббаса запретные вещи, так же еврей не может вносить в течение всей недели внутрь своего мира вещи, которые извне. Он, еврей, выше всего этого. И хотя еврею, да, приказано «Ваасиса кол млахтехо» – «делай всякую твою работу», это именно делай свою работу только руками. Это только внешние его силы вовлечены в эту работу. Но не внутренние его сущностные силы. Внутренние его сущностные силы должны быть посвящены святости и работе Всевышнему. Как сказали наши мудрецы и объяснили предложение в Торе «Ягия капехо» – «Именно старание твоих рук ты будешь кушать». Только старание рук, но не старание головы и сердца. Голова и сердце еврея – в Шаббасе, во Всевышнем, в Творце. И тогда, когда человек вносит, не дай Бог, пустые вещи, внешние вещи, ежедневные вещи, даже не запрещенные, но ежедневные, внутрь своего внутреннего мира, интеллекта и эмоций, то есть внутрь своего внутреннего Шаббаса, в них происходит пустое место, не дай Бог. Как мы объяснили выше, относительно понятия «михалел шаббат», «оскверняющий шаббат», «делающий пустым шаббат», «михалел слово халал» – «пустой». То есть он делает внутри себя место пустое от ощущения божественности. Что если бы он только знал и ощущал истину, что только благословение Всевышнего – это то, что приносит богатство. И то, что он делает работу, это не иначе, как только сосуд и не больше для благословения Всевышнего. Как сказано, Всевышний благословит тебя во всем, что ты будешь делать, но это главное благословение Всевышнего. Тогда бы он бы не вносил бы свою голову в сосуд, во внешнее, во второстепенное. Голова бы его была во внутреннем, в сущностном, в божественности. Человек бы не вносил бы всю свою суть во всякие ухищрения, в которых нет никакой пользы. Потому что так как благословение Всевышнего – это то, что приносит богатство, то наоборот. Все его настоящие занятия должны быть полностью, вся его суть должна быть потрачена на Тору и на заповеди, и на молитву, и на все три столпа, на которых держится мир Тора, Авойда, Гмилу, Хасодим, Тора, службы, хорошие дела. И наоборот, то, что он вовлечен и делает излишне внешние вещи, сосуд – это только мешает благословению Всевышнего. И тогда даже тот, кто не вносит свои дела внутрь своего Шаббаса, он должен знать, что есть еще одна осторожная вещь. Окей, он знает, внутрь себя не вноси, все. У него все, он внутрь себя не вносит внешние вещи. Он занимается, как мы только что объяснили, вот правильно, только стороной рук, а голова и сердце у него у Всевышнего. Но это еще не все. Он должен знать вторую вещь. Ему нельзя выходить хуслатхум. А кроме того, что ему нельзя вносить все эти будничные ежедневные вещи в свой внутренний мир всегда должен быть Шаббас, то же самое ему нельзя выходить за пределы Тхума, за пределы границ Шаббаса. То есть даже его внешние силы, которые вроде бы внешние, все равно за пределы Шаббаса не должны выйти. То есть ему нельзя выйти своими ногами, ноги показывают на очень внешние вещи, за пределы аспектов Торы и Мицвейс. Потому что Тора должна быть полностью во всех его органах, во всех его делах. Даже внешние его вещи, да, он может подумать, о, внешние, не внешние, внутрь я то, что нельзя, не заношу, внутрь то, что будничное, я не ношу. Говорит Тора, нет, то, что внешне, тоже не выноси наружу. И продолжает Ребе объяснять это в 9 пункте, что это то, что последняя Мишна в трактате Эйрувин говорит, и она занимается законами Шераца, букашки или присмыкающегося мертвого, который нашелся в храме, что получается, что даже после того, как он выполняет все приказы трактата Шаббас и Эйрувин, то есть он соблюдает Шаббас и полностью остерегается, чтобы его сердце и мозг не были вообще вовлечены ни в какие вещи, чтобы в сердце и мозг не попадала внешность и будущность, и также, чтобы его ноги не выходили за пределы тхума. Тем не менее, все еще существует опасность, что обнаружится шерец, присмыкающийся в его храме. Да? Что это означает на духовном уровне? Что тумас шерец, нечистота присмыкающегося букашки, это не то, что выходит у него из тела, это от него не зависит, это приходит извне. Так как мир еще не очищен, то со стороны неочищенности и грубости этого мира есть возможность, что найдется в его внутреннем храме у человека вот этот шерец, эта муха, это что-то нечистое, хотя со стороны своей он все делает правильно, и шаббас он соблюдает, и на духовном уровне все 6 дней он внутрь себя не вносит ничего не шаббасного, и в течение всех 6 дней он не выносит ничего, даже внешнего своего, внешние свои аспекты, ноги не выносит за пределы тхума, за пределы божественности, тем не менее, по независящим от его обстоятельствам, у него может возникнуть все равно в его храме этот шерец, это букашка, это что-то нечистое. И хотя эта нечистота не по его причине, не из-за него, и он в этом, казалось бы, не виноват, тем не менее, все согласны, что он обязан вынести это все равно из храма. Так же, как он в храме, он не виноват, это букашка сама там оказалась, но он должен ее вынести. Весь спор только каким образом ее выносить, руками или клещами, но ее в любом случае нужно вынести. То есть, другими словами, когда ты видишь нечистоту в мире вне себя, то есть другого еврея, который в проблемах, который еще не знает о шаббасе, о кошере и так далее, то есть какая-то нечистота в мире вне тебя, это не твоя вина, ты в этом не виноват. Тем не менее, ты не можешь от этого закрыть глаза, ты должен продолжать и сделать что-то, чтобы там не было этой нечистоты. Хотя есть правило, что тот, кто дотрагивается до чего-то грязного, сам становится грязный. И, казалось бы, человек может спросить, а зачем мне дотрагиваться до вещей нечистых? Тем не менее, закон, что нет, так как ты должен вынести из храма, а все, что тебе попалось на глаза, все, что с тобой встретилось, это есть как бы твой храм, поэтому если тебе попалось что-то нечистое в этом мире, даже вне себя, ты должен постараться это исправить, причем ни в коем случае не откладывать это в сторону, а закон идет, как мы сказали, как Раби Шимон, что даже взять это руками и быстрее это вынести, хотя это вроде бы ты и можешь делать как-то более долгим образом клещами, чтобы не стать нечистым, он говорит, нет, делай это быстрее, даже если это не клещами, а руками. И в любом случае, в особенности в настоящее время, когда мы находимся прямо перед приходом Машиаха, и уже закончены все вообще то, что называется концы, то есть все времена для прихода Машиаха уже прошли, и сейчас зависит у нас все, и все мы ждем только конкретной чувы. Что чува еврея, она в одну секунду приводит Машиаха, за одну секунду. И тшува с большой любовью к Творцу, она переворачивает нечистоту в чистоту, убирает всех этих вот букашек, жуков и всех присмыкающихся из храма, из еврейского храма, то есть из еврейского мира, то понятно, что огромная заслуга и обязанность, каждый должен выносить этого шерца за пределы храма, что абсолютная заслуга и обязанность на каждого и каждого еврея убрать какие-либо виды нечистоты из-за земли. Как мы это делаем? Конечно же, не войной со злом, а тем, что мы добавляем свет. Это наш один подход. То есть убрать всю нечистоту земли через свет, то есть через распространение источников Торы повсюду, где только это возможно и невозможно, наружу, вне, повсюду, в любом месте, чтобы распространялась внутренняя Тора. И это приблизит и ускорит приход Машиаха в самое скорое время, уже сегодня, сейчас, дай Бог, чтобы Ашем помог, чтобы мы были настоящие субботние евреи, божественные евреи, и помогали привнести эту божественность везде вокруг, куда только наши возможности позволяют и достигают, и больше того. До будущих встреч, дорогие друзья!